по экономическим проблемам. Потому что сегодня и главная проблема, связанная с украинско-российскими отношениями, и главная проблема украинской политической жизни, это опять проблема экономического характера. Практически всю неделю украинские политики, журналисты говорят только об одном – о повышении цены на коммунальные услуги. Можно сказать, что все российские политические проблемы тоже, как правило, начинались, даже вот в нынешнюю эпоху, казалось бы, такую эпоху, когда с властью не сильно спорят, с коммунальных проблем, с уменьшения льгот для пенсионеров, с увеличения квартплаты. И вот сейчас мы тоже видим постоянно, как украинские политики, власть, оппозиция, они баталии проводят именно на эту тему. И оказывается, что представители власти, нередко в парламенте, стоят на тех же позициях, что и оппозиционеры. Вот возникает вопрос, насколько вообще разумны вот эти вот разговоры о тарифах на коммунальные услуги, насколько они используются в конъюнктурных целях, и насколько они будут присутствовать в политической жизни Украины в ближайшее время, или это всего лишь еще один повод выяснить отношения?
Вы знаете, чтобы анализировать ситуацию в Украине на политическом пространстве, самое главное понять, в какой временной и темпоритме, в каком оказалась Украина за последние два года. Мы фактически за последние два года пережили буржуазно-демократическую революцию, приход новой власти, которая, в общем, не очень правильно прошла оранжевым цветом по стране, сделав все ошибки, которые можно было только сделать. Некий реванш, который на самом деле реваншем не является, потому что регионы, которые сейчас пришли, это другие регионы, чем те, которые были во время президентских выборов. Но вот это состояние гона в политике, которое не заканчивалось на протяжении двух лет, сейчас привело к тому, что и в парламенте, и в местных органах все продолжают бежать и догонять друг друга, и пытаться перегнать друг друга, не понимая, что вошли уже в другую временную плоскость. И сейчас любая тема, которую можно очень быстро раскрутить и ею надавать по мордам или по физиономии противнику политическому, тут же подхватывается, ею спекулируют, вместо того, чтобы уже наконец-то остановиться, попробовать понять, что нужно делать в достаточно большом временном отрезке, даже если кто-то намеревается сделать досрочные выборы, они с наскока тоже не делаются. Нужно остановиться, осмотреться, позиционироваться и потом бежать. Сейчас пока в Украине все в состоянии гона, глупого, на самом деле дурного, если уже так сказать, гона, бега, и пока никто первый, кто-нибудь не остановится, и тогда начнет уже серьезной аргументацией что-то доказывать и к чему-то призывать, этот гон будет. Я очень надеюсь, что он прекратится с морозами, потому что, может быть, именно в это время уже как-то станет понятно, что люди не будут умирать от мороза на улицах, и что как-то мы переживем это повышение, и тогда, может быть, действительно наступит некое хотя бы успокоение. Сейчас либо шизофрения очень для многих характерна, полное раздвоение сознания. Люди думают об одном, говорят другое, или говорят одно, делают третье. Это проблема. Сейчас проблема. Ни общество, ни политики не были готовы к двухлетним политическим баталиям, бесконечным. Сегодня все выдохлись, сегодня нужно остановиться. Пока они не могут. Поэтому, конечно, и тема коммунальных тарифов на сегодня совершенно бездарно отрабатывается как властью, так и оппозицией на самом деле. В тарифах, это не дай бог их тронуть, в тарифах так много лжи и так много проблем, что их вот так вот решить повышением, понижением невозможно. Ну, хотя бы давайте вспомним, что тарифы реально не пересматривались с советских времен. А в советские времена в тарифах для гражданского потребления были заложены часть потребления промышленных предприятий. В других регионах, наоборот, где нужно было скрыть промышленное потребление военных предприятий, там тарифы для населения были значительно выше, чем реальное потребление. Что в кубометрах воды, что в электричестве, что в теплопотреблении. Это все осталось до сих пор. И к тем тарифам все время добавляют процентно выше, ниже.
Ну, то есть рыночной логики это не
Никакой
имеет.
Никакой рыночной логики не имеет. Более того, в основе лежит неправда себестоимости, неправда затрат, неправда нормативов потребления. Поэтому, если кто-то собирается... Я просто очень много занималась этой проблемой давно. И я поняла, что сегодня никто не понимает, что прежде всего нужно начать с того, что хотя бы обналить ситуацию для тех, кто понимает и разбирается в этой теме, и попытаться построить рыночную модель затрат на оказание коммунальных услуг. А потом от этого уже идти к тарифам, к нормативам потребления, к счетчикам. Сегодня пытаются надстройку поменять, а базис не трогать. Будут проблемы всегда.
Ну вот основная такая тема для дискуссии, которая сейчас, это власть говорит, что необходимо повышать цены на газ, потому что цены повышаются для Украины. Росэкономэнерго продает вот по такой вот цене, эти цены еще будут повышаться, а население сейчас платит по ценам там, до 2013 года, условно говоря. А оппозиция в лице госпожи Тимошенко говорит, что это же украинский газ, его здесь добывают, и его себестоимость очень низкая, почему же население должно платить большие цены за потребление украинского газа. Это, кстати, очень актуальная тема и для России, потому что в России есть коммунальные тарифы, тоже все время повышаются. И там нету части газа одной, части газа другой, там весь газ свой. А тем не менее население платит все больше и больше за газ и за электроэнергию.
Ну, это естественный процесс, конечно же, потому что административно-плановая система и система рыночная, в Украине более рыночная, в России чуть менее рыночная, но тем не менее все равно рыночная в какой-то части, она, безусловно, требует уменьшения дотаций для гражданского потребления. Это неизбежно. Другое дело, что мы должны понять, повышение цен, насколько будет, в какой части будет компенсировано повышением доходов. Потому что если только повышать цены, вообще не повышая доходов, то это вызовет, безусловно, социальный бунт. Если люди будут понимать, что условно цены поднялись на 50%, а доходы поднялись на 20-25%, они спокойно к этому отнесутся, потому что они поймут, что эта дельта уменьшается, которая была несправедливой, очень крупной дотацией. Но тем не менее дотация остается в силу того, что их доходы тоже повышаются. Если это попытаться сделать с наскока, это приведет к серьезным драмам. Вспомните попытку реформы ЖКХ Путина. При очень высоком уровне доверия к президенту, при его очень высокой популярности, начало второго срока. Он поступил абсолютно правильно. Любая власть знает, что две вещи нужно делать в первый год после прихода к власти. Первое – это реформа жилищно-коммунальной системы и повышение тарифа и повышение цен. И второе – это административная и административно-территориальная реформа. Эти вещи уже на третий-четвертый год во власти сделать невозможно. Их нужно делать сразу, как только пришел, и потом 2-3 года, что называется, отмаливать грехи и делать что-то лучшее, что людям запоминается как последнее хорошее. Даже Путин не смог выдержать, по большому счету, даже с таким уровнем запаса прочности доверия, как у него было, такую быструю и достаточно революционную реформу ЖКХ. Более того, я могу сказать, что ни в России, ни в Украине не готовы к реформе. Я не видела пока ни одного документа, который бы внятно... Я консультант, я консультирую всегда управляющих бизнесами. Я знаю, как правильно строится подход, когда ты хочешь изменений. Вот такого подхода нет. Мне кажется, вообще, если говорить о реформе ЖКХ, нужно рекрутировать на какое-то время очень сильных менеджеров из бизнеса. Когда-то это сделали в Новой Зеландии, когда страна просто получила экономическую революцию, когда правительство фактически призвало бизнес поделиться на 6 лет каждой компании одним менеджером на государственную службу. Уволили на пенсию одноразово практически всех старого образца бюрократов, взяли кредит в Мировом банке на выплату им заработной платы до момента их легального выхода на пенсию, то есть пошли на то, чтобы потратить большие деньги и поменять качество менеджмента. Я уверена, что и в России, и в Украине это делать надо сейчас обязательно, иначе совок будет бесконечным. Украина строит демократическую страну, Россия строит империю, но в любом случае в современных условиях глобализации и в империи, и в демократической стране менеджеры современные должны быть в системе управления, а не те, кто пытается все время подтянуть совок в сегодняшнюю жизнь и в общем, ломает то, что даже и построить не может.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, в нашей киевской студии лидер политической партии «Вече» украинской партии Инна Богословская. Инна Германовна, а можно ли вообще рассчитывать на то, что империю будут строить современные менеджеры? Это ведь такая идея, которую высказывают, ее многие высказывают люди в окружении президента России, кстати говоря. Вот мне стало интересно, но они это говорят с уверенностью, они себя считают современными менеджерами.
Да, к сожалению, это так. И надо понимать, что сегодня время новых империй. К сожалению, я ненавижу все, что связано с тоталитаризмом и авторитарной властью. Честно скажу, у меня в жизни есть две вещи, которые я ненавижу. Вранье и тоталитаризм. Но это тенденция сегодняшнего дня. Мы должны понять, что в мире возникнет как минимум две, а скорее всего три новых империй, они будут другие. Это Соединенные Штаты, и вы, наверное, знаете, как там сильна сейчас идея новой американской империи свободы. Это, безусловно, идея, которая сегодня становится идеей в России. Возможно, через лет 10-15 мы получим такой же всплеск имперскости в Китае. Пока еще нет, пока они еще очень грамотно развиваются, но такая страна огромная, как Китай, не может управляться демократическими инструментами. Мир не знает примера управления огромными полиэтническими территориями с помощью демократических институтов. Нет такого.
Ну, Соединенные Штаты.
Но Соединенные Штаты нельзя сравнить, потому что они создавались как полиэтническое государство сразу. А и Китай, и Россия, они были национальными государствами, которые потом становились империями. То есть они путем захвата территорий становились империями. Соединенные Штаты путем распределения территории возникали. Поэтому, но видите, они все равно приходят сейчас к имперской модели, потому что им стало тесно на собственной территории, эмиссионный центр доллара начал сильно хромать. Чем империя отличается не от империи? Империя всегда живет расширением территорий, захватом территорий. Соединенные Штаты работают захватом экономических территорий. Как только доллар сейчас начал хромать как единственный эквивалент платежей в мире, они стали посягать на сырьевые запасы, на политические доминанты. Им не нужно физически завоевывать территории, им достаточно ставить марионеточные режимы, либо экономически входить в экспансию. Это придется принять, что это так.
Ну тогда что же делать Украине? Получается, что право тех, кто говорит, что она должна выбирать свое место вот между этими двумя соревнующимися организациями.
Совершенно верно. Давайте еще вспомним, что у нас есть еще третий лагерь, который вообще не поймет еще, каким он будет. Это Евросоюз, это миллиард населения, это огромные доходы, это очень больная экономика на сегодня. И Евросоюз тоже не понимает, Евросоюз не может стать империей, потому что там очень укоренились демократические традиции. И слава тебе, Господи. И получается, что Украина находится на перекрестке. Когда-то Папа Римский сказал, когда был в Украине, Павел II, он сказал, что историческая миссия Украины стать одновременно мостом и воротами между западной и восточной цивилизацией. Я убеждена, что нейтралитет минимум лет на 20 – это правильная модель развития для Украины. Потому что за 20 лет произойдет окончательное позиционирование в Евросоюзе, который поймет наконец-то, что он из себя будет представлять. Федеральное государство, конфедерацию, экономическое сообщество. В Евросоюзе сегодня кризис идей. Они не смогли принять конституцию, которая изначально была понятна. Вы знаете, много лет назад, уже, наверное, лет 7, я была в Маастрихте, это городок, который является родиной Европейской Конституции. Там разрабатывались тогда еще три разных типа Европейской Конституции, из которых нужно было выбрать. Совершенно очевидно было, что федеративное устройство Евросоюза – это тот тип, который потерпит фиаско, потому что только человек с другой планеты мог представить, что Франция либо Великобритания отдадут такую часть своего суверенитета в пользу Союза. Тем не менее, как часто бывает в истории, выбрали худший вариант, он потерпел фиаско сейчас, и евроидея сегодня, я думаю, еще минимум, ну, мне это позволяет думать огромное количество контактов с европейцами, и с политиками, и с военными, и с исполнительной властью, похоже, что где-то 10 лет уйдет еще на то, чтобы окончательно укоренилась новая идея развития Евросоюза, чтобы они сами разобрались, чего они хотят, чтобы они разрешили те социальные и этнические конфликты, которые там, безусловно, заложены в основе, и чтобы они, наконец-то, выбрали экономическую модель. Потому что сегодня есть такая фишка, по которой очень легко проверять. НДС и перераспределение через государственный бюджет. С таким уровнем перераспределения в 21 веке делать нечего. Это социальные патерналистские модели, которые приводят к тому, что государство становится пожирателями чужого продукта, чужой рабочей силы, чужого интеллекта и перестает производить сами. Это очень важно сегодня понять. И вот с такой Европой, которая сама себя ищет, с Россией, которая пытается стать империей, и с мусульманским миром, который с юга граничит с Украиной, мы можем жить только в одной модели. Если мы станем территорией покоя между этими государствами. Как в свое время было со Швейцарией, мы очень похожи, потому что во время наполеоновских войн, когда Швейцария укоренилась в своем современном типе нейтралитета, это были наполеоновские войны. И все понимали, что если не появится территория, через которую нельзя ходить, то, в принципе, Европе беда, скажем мягко.
Но вы знаете, ведь территория покоя, Украина ведь уже была между такими вот соперничающими лагерями когда-то. Это была, с одной стороны, Российская империя, которая тогда становилась империей, с другой стороны, Речь Посполитая, которая тогда переставала быть империей, но все еще была. А с юга Украина граничила, как и сейчас, с мусульманским миром через Крымское ханство и дальше через Порту. И это была, мягко говоря, не территория покоя. Никто не давал Украине возможности быть такой территорией. И кто сказал, что сейчас соседи хотели бы видеть ее такой территорией
покоя? Да, тогда то время, о котором мы с вами говорим, вообще не знала понятия нейтралитета. Вообще, что такое с точки зрения международного права нейтралитет? Это договорное сообщество.
Когда все признают.
Все соседи, во-первых, признают, и во-вторых, поскольку Украина единственная страна, которая отказалась от ядерного оружия, то ядерный клуб признает нейтралитет. Признание нейтралитета говорит о том, что не только страна, признавшая нейтралитет, не имеет права посягать на территорию и так далее, но и военный блок, в состав которого входит страна, признавшая нейтралитет, признает эту страну нейтральной. То есть это договор, который на сегодня, на самом деле, идеально устраивает двух главных наших соседей, Россию и Евросоюз. Потому что Россия готова обменять свое согласие на нейтральный статус Украины против вступления Украины в НАТО. Здесь есть совершенно меркантильные интересы. Вы знаете, когда-то российский один военный мне сказал фразу: «Инна, для того, чтобы оборудовать российско-украинскую границу как границу между НАТО и Россией, нам нужно потратить 20 миллиардов долларов».
Ну что такое сейчас для России 20 миллиардов долларов?
Он говорит: «Да мы за эти деньги лучше сделаем все другое, что значительно дешевле». И слышите, о чем я говорю? Да, я не хочу говорить более подробно и передать содержание
беседы. Желание российского военного.
Да. Я сказала 20, это 200 миллиардов, конечно, не 20. 200 миллиардов долларов. Это раз. Второе. Для России это потеря части надуманной мессианскости, конечно, есть, если рядом появляется военный союз. И для нас это выход, потому что Украина реально к членству в НАТО не готова. Все это прекрасно понимают. И иллюзии, что нас кто-то ждет в НАТО, это тоже абсолютный обман. И все время бряцать оружием, что мы завтра вступим в НАТО перед Россией, зля ее, и при этом не иметь никаких абсолютно доводов, чтобы отвечать на их претензии, это позиция слабого.
Ну, возможно, это вопрос внутренней политики, а не внешней.
А сегодня не бывает вопросов отдельно внутренней политики, отдельно внешней. Глобализация заставляет в любой экономической проблеме искать политические корни, и наоборот, в любой политической проблеме искать экономические. И, конечно, время национальных государств ушло. Поэтому любое национальное государство, если оно хочет каким-то образом отстраиваться, а Украина сегодня колоссально сложная задача. Мы должны одновременно стать национальным государством, которым мы никогда еще не были, да? И при этом стать субъектом глобализации, не потеряв своего права на глобализационные процессы. Это сложнейшая задача, которая в Украине сегодня не может быть решена по одной простой причине. У нас нет новой элиты. У нас пока она только формируется. Эта задача под силу только очень серьезным, современным представителям новых элит. Вот чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее будем успешны.
Тут всегда есть вопрос, успеет ли Украина вот на этот поезд прогресса, условно говоря. Знаете, он прошел один поезд, там, допустим, Евросоюз, второй.
Не прошел, его никогда не было.
Ну, по крайней мере, другие соседи в него как-то вскакивали.
Нет, вы поймите одну простую штуку. Евросоюз построен по принципу поглощения. Евросоюз...
Поглощение рынков.
Поглощение рынков и территорий. Но это и поглощение народа, ассимиляция. Легко поглощать католиков, легко поглощать страны, в которых частная собственность является приоритетом и никогда не исчезала. Очень трудно поглощать страну с православием, а фактически Украина на самом деле протестантская страна, если уже разобраться с количеством прихожан протестантских церков. 68 протестантских церков у нас представлено. Кстати, знаете ли вы, что православных приходов Московского патриархата в Украине больше, чем в России?
Да, но это как бы факт, который да, не так часто обнародуется.
Да. То есть ассимилировать полностью Украину невозможно, потому что это другая культура. И вот Украина как раз, в чем Папа Римский был прав, это культура, которая очень синтетическая, в этом смысле очень современная. У нас тут все есть. И просто присоединить Украину невозможно. С ней нужно как-то по-другому к ней отнестись, нежели к другим.
С ней нужно работать, по-другому.
Конечно, с ней нужно работать, и сама Украина должна работать. А мы все время ждем. Проблема-то Украины была в чем? Мы все наши внутренние проблемы тысячелетия пытались решить за счет кого-то другого. Все время кому-то пытались примкнуть по принципу, что найти сильного, к которому примкнуть. Как только примыкали, начинали с ним бороться.
Ну, это проблема любой пограничной территории. Тут Украина не оригинальна в этом поиске зонтика. И сейчас вот НАТО, это тоже зонтик, который ищут здесь, да?
Конечно, конечно. Но еще что очень важно сказать. Вы говорите, успеет или не успеет Украина. Если у нас есть один карт-бланш, конечно. Мы единственная страна в мире, единственная, которая осталась, которая возникла благодаря новейшему разделу территорий в новейшей истории. Украина в современных границах возникла фактически благодаря пакту Молотова-Риббентропа, и маленький кусочек у нас еще появился по послевоенному разделу. Фактически это как сверхновая звезда. Она возникла как самый последний результат договоренности цивилизационной, договоренности крупнейших мировых игроков по разделу современной территории. Поэтому Украина в этом смысле взрывоопасна. Только ее тронешь, и может полететь мировой порядок на самом деле. И вот в этом смысле у нас есть немножечко еще запаса прочности. Я не представляю, кто сегодня захочет посягнуть, даже Россия в ее невероятных амбициях, ей легче начинать этот жесткий разговор с Грузией, чем начинать подобный разговор с Украиной. Очень много интересов здесь замешано.
Конечно, Грузия ведь маленькая, Украина все-таки большая. Да.
Да.
Как бы там ни было. Мы продолжим как раз дискуссию на эту тему с нашим сегодняшним гостем, лидером партии Вечи Инной Богословской, во второй части программы «Время гостей» после краткого выпуска новостей на радио «Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Сейчас хочу вам напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический журнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды». Теперь о джихаде. Конфликт в арктическом заповеднике «Остров Врангеля». И что такое деньги глазами химика. Все эти и другие темы в программе Ирины Лагуниной «Время и мир» в 22 часа. С повторением в 2 часа ночи и 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Госдума России ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии и о транзите российских войск и вооружений через грузинскую территорию. Из Москвы в Тбилиси сегодня были депортированы как нелегальные иммигранты 140 человек. Россия продолжает эвакуацию своих граждан из Грузии. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не приступать закона в отношении выходцев из Грузии. В карельском городе Кондопоге снова произошел пожар на лесопилке, принадлежащей выходцам из Чечни. Не исключен поджог. Пятигорский военный суд приговорил к 6 годам заключения сержанта Валерия Васильева, избившего до смерти солдата. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выразили сожаление, что власти России не прислушались к критике в отношении дела ЮКОСа. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. В Грузии на выборах в местные органы власти правящая партия «Национальное движение», по предварительным данным, одержала убедительную победу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев под давлением оппозиции сменил некоторых руководителей силовых структур. Вотум недоверия правительству Венгрии в парламенте не прошел. Оппозиция запланировала новый митинг в Будапеште с требованием отставки кабинета. «Хамас никогда не признает Израиль», — заявил лидер этой радикальной группировки, премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания. США и Евросоюз договорились по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. США будут и впредь получать информацию, но только после запроса, а не автоматически, как раньше. Министры иностранных дел 6 держав проводят в Лондоне переговоры по Ирану.
время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, в нашей киевской студии лидер партии «Вече» Инна Богословская. Мы говорим о реалиях и современной Украины, и сегодняшнего мира, и о российско-украинских отношениях. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей программе и задавать вопросы гостям по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните. Будем вас выводить в эфир, а мы пока что продолжим наш диалог. По большому счету, вот если вернуться, так сказать, к вещам более приземленным, да, казалось, что появление нового правительства Украины, Виктор Янукович в роли премьер-министра, энергетические министры, которые уже не ездят, в отличие от предыдущих, в Москву с переводчиком, как господин Ивченко, это надо сказать, что я не видел еще большего раздражения в российской власти, как это, то есть просто было все, но вот такого, надо сказать, такого не было.
Но когда-то, да, Виктор Ющенко, будучи председателем Нацбанка, сделал точно такую же ошибку, и я помню, какое было дикое раздражение российских элит по этому поводу.
Ну, знаете, банкир — это одно, газовик — это другое. Да, да, может быть, наоборот. Вот. Но сейчас вроде бы вот как будто бы власть близкая, да, ментально близкая, как говорят российскому руководству. Виктор Янукович даже на днях рождения был Владимира Путина. Нас бы не пригласили. Вот. А тем не менее, ничего с ценами на газ не возникает такого утешительного.
Нет, ну почему? Я думаю, что если бы осталось правительство Тимошенко, то цена бы была раза в два выше, чем
все-таки
сейчас.
Да?
Конечно, конечно. Но не в этом дело. Вы знаете, есть ведь большая иллюзия по поводу того, кто в Украине наиболее российски настроенный. И мне кажется, что главная ошибка сегодня состоит в том, что кто-то еще до сих пор думает, что Украина не состоялась как независимое государство. И пытается все время развить тезис в той или иной мере, что это временное государственное устройство, которое вот-вот там вернется в лоно России. Хотят этого или нет, вы знаете, как самый демократически настроенный человек вынужден сейчас признать, что приходит время новых империй, что они будут как игроки на мировой арене неизбежно, хотим мы этого или нет, любим мы это или нет. Но точно так же кто-то должен признать, что Украина состоялась как независимое государство. И обратного хода в таком виде, в котором он был, то есть возвращение вот этой территории современной Украины в лоно России, как члена Российской Федерации, либо какого-то субъекта нового договора, невозможно. Вот до тех пор, пока кто-то этого не понимает, у него и нет понимания ситуации в Украине. Если приходит это понимание, что это уже независимая страна, и будущее ее – это будущее независимой страны, тогда и оценка, и анализ будут ближе к истине, намного ближе, чем при неправильной посылке.
Послушаем звонок, да? У нас есть, по-моему, слушатель. Здравствуйте. Представьтесь, добрый, пожалуйста.
Вечер. Добрый вечер.
Вас беспокоит Сергей Владимирович из города Москвы.
Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Вы знаете, сейчас идет интеграция в Европе. Можем ли мы использовать их опыт в рамках Евразэс, интеграции там на постсоветском пространстве?
Спасибо большое за вопрос, очень интересный. Вы знаете, в любой интеграции есть нечто общее, что в любых формациях интеграции будет общим. Это достижение соглашения о разделе рынка, о разделе продукции, о едином денежном эквиваленте и о сроках перехода на это, об уменьшении тарифов внутренних, внешних, о дерегуляции общей для всех субъектов объединения. Это все, что является общим для интеграции. Ну, можно еще много об этом говорить, не будем на это тратить время. Но есть некоторые вещи, которые являются особенностями в интеграционных процессах. Интеграция демократическая предполагает, что любой субъект имеет такое же право на голос, как иной. И практически во всех институтах Евросоюза используется право вето и право консенсуса. Это фактически два главных демократических института. Все решения, если кто-то против, не считаются принятыми, и отсюда право вето участника. Если вы смотрели договор по единому экономическому пространству, подписанный между Россией и Украиной, Азаровым когда-то, то в этот договор заложена другая схема. Заложена схема, что высший орган управления ЕЭП будет формироваться по принципу «одна страна, один голос», одна страна, один представитель, прошу прощения, а количество голосов будет пропорционально валовому национальному продукту государства в совокупном валовом национальном продукте сообщества. Таким образом, Россия сразу закладывала для себя право голосовать одним голосом в 80%. Вот вам другая конструкция интеграции. Мне кажется, что если Россия будет пытаться по такому принципу дальше развивать Евразэс, сразу закладывая свое право старшего товарища, то не будет здоровым это сообщество. Европа, представляете, сколько гонора у Германии? Великая нация, великая Германия. И тем не менее, даже Германия согласилась на то, что ее голос равен голосу той же Польши, Литвы или Латвии и так далее. Вы же знаете, что не прошло изменения в Евросоюзе по принципу голосования, когда пытались внести дифференцированное голосование, старые члены семерки, голос к двум, новые один, не прошло. То есть они признают равенство партнеров. Империи никогда в жизни не признавали равенство партнеров. Поэтому, что касается экономической составляющей, может быть принят опыт Европы. Что касается социально-политической, то пока видим, что нет.
Послушаем сейчас еще один звонок. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Меня зовут Лариса Дмитриевна, я урожденная киевлянка, не в одном поколении, но, правда, к сожалению, уже давно гражданка России.
Все равно очень приятно.
Я, к сожалению, бываю раз в год в Киеве, и я потрясена вообще количеством антисемитских газет в Киеве. Это первый вопрос. Вот сейчас отмечались 65 лет расстрела Бабьего Яра. Вот я знаю, что почетные граждане Черновиц, если я не ошибаюсь, те, кто возглавлял Буковинский курень, вот они. Как вот это с Европой, с правами человека и так далее? Мне кажется, просто я желаю всего самого лучшего Украине. Я слежу за событиями всеми. Не разобравшись с прошлым, мне, по-моему, невозможно двигаться в будущее. И, насколько я знаю, министр иностранных дел Тарасюк, если я не ошибаюсь, да, он, по-моему, активный антисемит. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Наша слушательница так осведомлена о частной жизни украинских политиков, наверное, как мы с вами не осведомлены.
Да, может быть. Я вам могу сказать первое. Если вы говорите о антисемитизме в Украине, то это обычный бытовой антисемитизм, который был свойственен Советскому Союзу. То есть, если говорить об уровне антисемитизма, он сейчас в Украине ни на йоту не выше, чем был при Советском Союзе. Может быть, даже и ниже значительно, потому что количество евреев, оставшихся проживать в Украине, значительно меньше, чем было тогда. Я сама родилась в Харькове. Харьков был крупнейшим городом по эмиграции из Советского Союза первой волны 71-го года. У меня было очень много друзей евреев, у меня в классе со мной очень много ребят было евреев. Практически никто из них уже в Украине не живет. Я считаю, что мы от этого только потеряли. То есть на государственном уровне и близко нет антисемитизма, бытовой семитизм есть, но вот вы привели пример почетных граждан города Черновцы, так вот Черновцы изначально это город, в котором примерно треть населения, это еврейское население, так до сих пор и осталось. Это торговый город, абсолютно космополитичный, в нем единственный город, в котором остались все застройки, он практически не был поврежден за время Второй мировой войны, там австрийская застройка осталась. Просто такая жемчужина Украины. И да, как во многих городах Европы, кстати, и во Франции появляются свастики на еврейских кладбищах. Это трагедия цивилизации человеческой. И если мы говорим о Евросоюзе, то, в принципе, это болезнь, которой болеют многие. Что касается того, что пока не разберешься в прошлом, не о чем говорить. Я придерживаюсь совершенно другой точки зрения. Вы знаете, самое последнее, что может сделать человек, это пытаться разобраться в прошлом и в прошлом найти примирение. В прошлом, как и в сегодняшнем дне, найти примирение практически невозможно. В прошлом такое количество лжи, крови, обманов, что простить это нельзя. В сегодняшнем дне мы, как правило, находимся в суете и не имеем возможности оценить серьезно, логически то, что происходит, поэтому тоже очень часто делаем массу ошибок. И сами их не прощаем ни себе, ни другим. И это тоже клубок. Я убеждена, что все нации, которые выходили в прорыв и строили общество, в котором приятно человеку жить и находиться, все нации исходили из того, что они находили примирение в модели будущего. И находя понимание примирения в том, куда они двигаются, они могли преодолеть все те обиды, кровь, месть и горе, которые в любом государстве, в любой нации есть в прошлом и в настоящем. Мне кажется, что для Украины сегодня это самое главное – найти модель будущего и здесь найти примирение. Точно так же, как для России. В противном случае будет опять и беда, и погромы, и все.
Послушаем еще звонок. Здравствуйте.
Алло, это я?
Да, это вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я просто хочу
сказать, пожалуйста,
комплимент. А, Валентина Ивановна из Подмосковья.
Здравствуйте, Валентина Ивановна.
Я хочу просто сказать комплимент вашей гости. Я просто ее заслушалась.
Спасибо.
Какая умница, какая рассудительная женщина. Она мне даже напоминает чем-то Нарочинскую нашу. Я очень люблю Нарочинскую.
Нарочинскую. Да. Это известный российский тоже.
Мне, конечно, не политик. В общем-то, всегда я слушаю, что происходит там на Украине, то что у меня муж украинец. Ну, я была позапрошлом году последний раз на Украине. Я осталась в восторге, на Западной Украине.
Вот. А где же вы были?
А в Ковеле.
В Ковеле, да.
Хороший город.
Ну, с сожалению, конечно, больше мы туда не поедем, все умерли. Вот, а все...
Ну, приезжайте просто не к родственникам, приезжайте просто в Украину.
Ага, и вы знаете, я просто желаю украинскому народу, чтобы они вас избрали премьер-министром вместо вашей Тимошенко, честно.
Спасибо вам большое на добром слове. Приезжайте в Украину. Спасибо. Все хорошо.
Ну вот, видите, люди на Украину ездят, замечают разные такие вещи, которых нет в средствах массовой информации, составляют свое мнение, которое, как мы видим, может оказаться совсем не тем, которое навязывается, да, потому что, к сожалению, надо признать, что средства массовой информации сейчас огромную роль играют в формировании стереотипного восприятия. Да. И, кстати говоря, у россиян украинской жизни и украинцев жизни в России во многом.
Да, это правда, это правда. Что меня больше всего тревожит сейчас, это то, что средства массовой информации везде в мире превращаются в инструмент пропаганды. В Соединенных Штатах, если честно, уже очень сложно найти какой-то добросовестный источник информации. В России это уже активная пропаганда. Китай, понятное дело, говорит не о чем. Но, к сожалению, и в Европе, которая для меня и для очень многих, я уверена, была долгое время эталоном очень хорошего качества прессы, сегодня пресса все больше тоже начинает выполнять функцию пропаганды той или иной точки зрения, той или иной идеологии. Это очень жаль. И, откровенно говоря, я не знаю, где в этом выход. Потому что когда-то у нас у всех складывалась иллюзия, что территорией свободы информации станет интернет. Сегодня он превратился в помойную яму, знаете, в городскую свалку, где всегда точно есть бриллианты, изумительные книги, там, очень дорогие картины и куча...
Но как и в реальной жизни, есть люди, которые знают, что бриллианты – бриллианты, а есть люди, которые думают, что бриллианты – стекляшки.
Стекляшки, да-да-да. Но и масса мусора, хлама и там, трупов разлагающихся. Вот, к сожалению, никто сейчас в мире не знает, как ответить на вопрос, как же все-таки в современных условиях глобальных интересов и глобализации достичь объективности информации, объективности источников информации.
Ну, смотрите, украинские средства массовой информации уже 2 года существуют в некой особой ситуации отсутствия ориентиров на кого-либо. Да, потому что в том различии интересов, которые есть в украинской жизни, очень трудно ориентироваться на какую-то силу. И поэтому, на самом деле...
Не так плохо. Я шутила буквально первые 2 месяца после оранжевой революции, что сейчас очень интересно. Мне кажется, что пресса не знает, что делать со свободой слова.
Вот, да.
Это очевидно у нас было. Сейчас понемножку где-то все отстраивается, но, конечно, плохо. Я не знаю, вот давайте сейчас немножко лирическое отступление, если у нас нет звонка. Мне очень интересно вашу точку зрения услышать. Мне кажется, что сейчас надо поменять подход к самим журналистам. Ну, не может журналист, даже если он 7 пядей во лбу, в 22 года вести нормальную дискуссию и правильно, особенно в каких-то передачах, претендующих на какую-то аналитику, либо даже в новостейных. Я помню, как я была на BBC, как я была на CNN, и как мне говорили, что там меньше 35 лет вообще не рассматривается возможность посадить человека в новостные программы, в аналитические, потому что все-таки журналист – это человек, который должен иметь право на достаточно серьезный анализ. Это не может быть попугай, который зачитывает текст. Вы посмотрите, у нас же даже стыдно сейчас на многих журналистов в эфире смотреть, потому что неправильно выставленный подтекст – камера, на которой им идет текст, который они должны зачитывать, заставляет бегать даже глаза. И бедные, меня сколько раз спрашивали пожилые люди, а чего у них глаза бегают? Они же не знают этой технологии. Ну, то есть уходит профессионализм, уходит нормальный подход. Ну, это правда. Это так грустно. Что с этим делать, непонятно. Но делать что-то с этим надо точно.
Вы знаете, я вообще формат этой программы не предполагаю, что я высказывался мне, но я вам просто, условно, я просто из уважения к поднятой, к вами, к поднятой теме скажу. Что бывают разные исторические эпохи. Когда на BBC говорят о том, что там начинается 35 лет ведущей программы, это совершенно правильно, потому что там есть школа традиции. И школа не только профессиональная, если угодно, школа нравственная. Вот когда Советский Союз распадался, когда была перестройка, было некое... Мне было 22 года, между прочим. Да, и мне приходилось, например, делать ежедневный репортаж с 19-й всесоюзной партийной конференции. И надо вам сказать, что журналисты старшего поколения, вот, по крайней мере, украинские журналисты, этих репортажей делать не могли, потому что была традиция того, что нельзя писать об этом свободно. Ну, это есть сообщение ТАСС, там все написано, выступил товарищ такой-то, аплодисменты, товарищ такой-то высказал такую-то мысль, а ведь уже люди хотели свежей, интересной и личностной информации, потому что они видели все это по телевизору в прямой трансляции. И только тот журналист, который мог это как-то пропустить через
себя.
Становился
адекватным этого.
Да, поэтому мне трудно сказать, такая ли эпоха на Украине сегодня, но должен сказать, что я много общаюсь с журналистами, и те, кому 20-22 года, 25 лет, они мыслят сейчас во многом современнее, может быть, они не столь профессиональны, сколь люди, которые прожили эти 15 лет в эпоху Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, и научились уже тому, что ты можешь говорить одно, думать другое, а делать третье. У этих молодых людей есть некое другое представление о профессии.
Ну, и, знаете, да, да.
Возможно, они сформируются.
Вполне может быть, вы правы. Я сейчас поймала себя на том, что у меня средний возраст в компании 27 лет.
Ну,
я
вот,
всегда беру молодых, неиспорченных. Я всегда говорю, что легче научить молодого правде и мастерству, чем переучивать кого-то, кто имеет другие навыки. Но с другой стороны, мне кажется, что, ну, я вам честно скажу, иногда, когда приходят брать интервью, люди совершенно к этому не готовы, ни с точки зрения жизненного опыта, ни профессионально, мне самой ужасно неудобно. Я краснею за те вопросы, за тот уровень, с которым приходит журналист. Это тоже не очень хорошо. Вот как-то, ну, как не бывает ничего идеального, да? Вот с чем
ну, это ведь долгое время опыта, да, я десятиклассником пришел как раз брать интервью к такому ветерану одному украинской поэзии. И у меня были вопросы, но он мне сказал, знаешь, приди, пожалуйста, завтра, на следующий день пришел, он мне дал текст интервью, написанных вопросов и ответов, потому что ему хотелось, чтобы это все было профессионально. Он считал, что школьник не сделает профессионального текста. Я это запомнил навсегда, и этот урок заставил меня потом взыскательно относиться к любой беседе, естественно. Послушаем. Звонок, здравствуйте.
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 Брянск, Анатолий Семенович беспокоит вас. Я слушаю передачу с удовольствием и хотел бы тоже, может быть, присоединиться к комплименту, что для руководителя партии, наверное, очень редко такой интеллект, но если сравнить с нашим Жириновским, положим, даже с Геннадием Зюгановым, Геннадием Андреевичем. Но вот мне кажется, что, не знаю, программу вашей партии, но, во всяком случае, вот всеобщее благоденствие, мир между католическим миром, между мусульманским, православием, это тоже что-то на коммунизм немножко попахивает. От каждого по способности, каждому по потребности.
Да, да, понятно.
Вы верите в то, что это может быть? Хотя это прекрасная мысль. Я не знаю программу вашей партии, но это прекрасно то, что вы говорили. Но вот сами как вы оцениваете вот, перспектива достижения такой модели сосуществования мира?
Спасибо вам большое. Во-первых, мне приятно вам сказать, что ВЕЧ – это единственная политическая партия в Украине, которая 3 года готовила программу, пропустила эту программу через обсуждение с 30 тысячами людей и издала эту книгу, это книга программы партии ВЕЧ, миллионным тиражом. То есть сегодня есть 1 000 000 человек, у которых дома читанная или не читанная, открытая или не открытая, но лежит книжечка, в которой мы предложили стратегию развития Украины на 20 лет. Потому что, не понимая, куда мы двигаемся, очень легко ошибиться в инструментах, в том, что делать в режиме онлайн. Эта книга состоит из раздела «Стратегия» – это 20-летняя перспектива, из раздела «Тактика» – это 10-летняя перспектива, и из раздела «Инструменты» – это то, что нужно делать сегодня, на сегодня, чтобы завтра достичь такого результата. Я убеждена в том, что путь движения человечества – это, конечно, ассимиляция. Я уверена в том, что в ближайшие столетия возникнет новая религия, которая станет началом объединения религиозного. Но, к сожалению, ни вы, ни я уже этого не застанем и не увидим. Но если ничего не делать сегодня, то крови и страданий будет значительно больше. То есть те люди, которые... Вы знаете, сегодня в мире, кстати, есть две философии развития. Фактически все философские движения, философские не в смысле схоластических, а эти великие институты научные, да, которые занимаются философией развития общества, политики, экономики, человечества в целом, они сходятся на одном, что уровень техногенного развития цивилизации значительно превысил уровень развития сознания. И эта разница, и разница в скорости развития техногенной составляющей и сознания настолько велика, что она становится опасностью уже в целом для существования человечества на маленькой планете Земля. И поэтому стало очевидным, что нужно как-то эти два вектора попытаться уравновесить. И в связи с этим все теории можно уложить в два типа. Первый тип философского направления – это новая инквизиция, второй – новая цивилизация, новое возрождение называется. Все, кто придерживается типа новой инквизиции, говорят о том, что нужно получить монополию на новые знания, как в свое время делала церковь в инквизицию, и законсервировав знания, то есть развивая их, но только в определенных закрытых институтах, ждать, когда сознание постепенно поднимется до уровня возможного техногенного открытия. Безусловно, эта теория, поскольку ее придерживается половина почти философов, имеет право на жизнь, но я не являюсь ее сторонником, потому что я убеждена, что такая искусственная консервация в конечном итоге будет вынуждать к террору. Нужно будет уничтожать тех, кто не готов и не хочет, кто протестует против ограничения знаний и свободы. Вторая теория – это теория нового возрождения, которая исходит из того, что всю сверхприбыль, которой сейчас очень много в мире, нужно бросать на ускорение темпов познания, просвещения. В просвещение входит наука, образование, информатизация. Я уверена, что это путь развития цивилизации, потому что, ну, смотрите, вот я посмотрела, мы очень много занимаемся системами образования, изучением, как работает система образования в мире. В Швеции, казалось бы, социалистическая страна, в Швеции теорию, историю денег и добавленной стоимости преподают в школах, начиная с третьего класса.
Ну, так тогда логично, что там вырастают люди, способные к существованию в современном экономическом мире.
Конечно. А мы до сих пор не можем никак понять, что такое энергия денег, как она работает. То есть, на самом деле, в просвещении корни всех проблем. Но при этом нельзя становиться, извините, слюнявыми народниками. Да простят меня все те, кто чтят их. Я их тоже очень почитаю и считаю, что они очень много сделали в истории. Но современный лидер – это прагматик с идеалистическими целями. Это человек, который должен уметь верить и создавать мечту, но в то же время это человек, который ручками эту мечту умеет реализовывать и умеет оперировать энергией денег в том числе.
Буквально пару минут у нас осталось, так что давайте возьмем последний звонок. Здравствуйте. Только будьте кратки, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ирочка, позвольте вас так назвать. Я только неделю как с Украины.
Да.
И следила все время, вот переживала за вашего Януковича. Но мне не нравится, знаете, поведение Юли. Боже мой. Я, конечно, не по теме, наверное, но я тоже там сидела и все время переживала, как она себя нагло в Раде ведет. Угу. И никто ее не может укротить. Но... Она просто, мне кажется, женщина больная. Ира, а потом я еще в прошлом году, я каждый год езжу на Украину, потому что я сама из Синельникова.
Вот, это Днепропетровская область.
Я забросила в Сибирь, из Томска я звоню вам.
Угу, очень приятно, спасибо.
Да, Ирочка, я так переживаю каждый раз. И в прошлом году я была, помните, там что-то на заводе было? По-моему, вы передачу вели.
Да, да, не только передачу, я стояла с рабочими,
да,
защищая,
да, Ира,
завод.
И мы так за вас беспокоились с сестрой.
Спасибо.
Ирочка, я могу такое сказать. Мне уже, слава богу, 80 лет.
Спасибо большое.
Я
давайте
все
дадим...
люблю свою страну.
Спасибо вам огромное. Живите долго, пусть будет здоровье, силы. И приезжайте в Украину больше и больше. Рассказывайте об Украине своим друзьям, знакомым, потому что страна замечательная. И я уверена, что мы должны дружить.
Видите, вот люди тоже не забывают о своих корнях, хотя Томск от Синельникова в каком-то таком огромном расстоянии, конечно. Но и, видите, понимают, что украинскую женщину очень трудно укротить. Это тоже такой важный вывод из нашего сегодняшнего разговора. Гораздо труднее, казалось, тоже, так сказать, чем какого-нибудь мужчину-политика.
Да, но я все-таки отвечу по Тимошенко, потому что я имею для этого полное моральное право. Я могу сказать, что я была единственным политиком в Украине, который уже 4 февраля, то есть в день назначения Тимошенко премьер-министром, описала все то, к чему это приведет. Есть интервью мое, есть моя статья, опубликованная тогда же в интернете. К огромному сожалению, все, что я тогда говорила, как оно будет, оно произошло. Тимошенко – это политик позавчерашнего дня. Это вот та самая новая инквизиция, к огромному сожалению. Это левацкая, необольшевистская, очень агрессивная политика. Она враждебна Украине, я в этом убеждена. Слава богу, что Тимошенко сейчас в оппозиции. Она может быть очень хорошим оппозиционером, потому что она в силу очень сильной харизмы этого человека, безусловных талантов во многих вещах, но бывает черный и белый гений, да, она имеет колоссальную разрушительную силу. Для оппозиции это хорошо, но не доведи Господь, если во главе власти в стране появляется человек, который умеет только разрушать. Я убеждена, что Украина уже, слава тебе, Господи, главной трагедии избежала на этом этапе. Это не значит, что мы не можем повторить тех же ошибок и возвести в культ Тимошенко. Но я надеюсь, что многие начали разбираться в том, что это за политик, какого образца это политик.
Спасибо. Напомню, что сегодня беседовали мы с Инной Богословской, лидером партии ВЕЧИ. Спасибо. В киевской студии «Радио Свобода» вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас в программе «Радио Свобода. Итоги дня» подведет Андрей Шарый. Новый всплеск ксенофобии в России. Главные враги теперь грузины. Почему же растет популярность президента Путина? Черногорский лидер Мило Джуканович отказался от части своих полномочий. Гостиничная сеть «Хилтон» планирует массовые закупки отелей в России. Основная тема выпуска. Слушайте «Радио Свобода», уважаемые слушатели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Страна отмечает 30-летие Рамзана Кадырова. Друзья и соратники славят будущего президента Чечни и России. Тему обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым, министром печати и информации в правительстве Кошмана Завгаева, консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.